Бисмиллах, альхамдулиллах, салату ассаламу аля расулиллах, ва аля алихи ва асхаби ва ман вала ма баъд. Продолжаем разбор вопросов, которые касаются понятия «кияс». На прошлом уроке указали на сразу несколько вопросов. Во-первых, указали на то, что такое «кияс». Является ли это действием мучтахида, в том смысле, что постановление относительно определенного вопроса в шариате напрямую не указано, но указано постановление в подобном этому вопросе. И затем мучтахид приходит и выносит постановление в этом вопросе, опираясь и проводя аналогию на тот вопрос подобный, относительно которого постановление есть. Другие же сказали, что нет. Под киясом имеется в виду, или кияс – это не что иное, как просто выявление того постановления, которое уже в шариате указано. И сказали, что более правильное мнение, что кияс является действием мучтахида, а не просто выявлением того, что уже в шариате имеется. Затем указали на некоторые ошибки тех, которые говорят, что кияс является шариатским доводом. То есть это мнение само по себе правильно, но при этом некоторые переходят границы в этом вопросе. И указали также на ошибки тех, которые наоборот отрицают узаконенность кияса. Затем дали различные определения того, что такое кияс, и указали на то, что первое определение из всех является более правильным. Затем указали на то, что неправильно говорить, что кияс это то же самое, что иштихад. Потому что иштихад это нечто более широкое, чем просто кияс. Потому что иштихад может строиться как на киясе, так и на чем-либо ином. А также потому что иштихад строится или бывает относительно вопросов, в которых нет прямых ясных доводов. А что касается кияса, то он может быть явным, ясным. Это разница между киясом и иштихадом. В том смысле, что иштихад шире, чем кияс. Но иногда кияс может быть шире, чем иштихад в некоторых сферах. Далее указали на то, что разрешено поклоняться Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля на основании кияса. И это подтверждается как разумом, так и шариатом. Разумом это подтверждается потому, что такое присутствует в шариате, а шариатом это подтверждается потому, что кияс как минимум порождает галеватулзан, то есть превышающее предположение. А раз так, превышающее предположение является шариатским доводом, на основании которого можно поклоняться Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Затем указали на то, что захириты, а конкретно Дауд аз-Захири и Ибн Хазм, отвергали понятие кияса. Дауд аз-Захири отвергал кияс аль-Хафи и утверждал лишь кияс аль-Джали, а Ибн Хазм вообще отрицал оба вида кияса. И затем указали, что основоположником тех, которые отрицали кияс, был один из муатазилитов, их лидеров, которого звали Ибрахим аль-Назлам, как об этом передал Ибн Абдуль-Бар. Далее разобрали вопрос относительно кияса, в вопросах худуд валькаффарат, в вопросах шариатских наказаний, в вопросах искупительных действий. Позволяется ли кияс в этих вопросах? И указали на то, что более верно, что кияс в этих вопросах не узаконен, не является верным и не является правильным. И сегодня переходим к чему? Сегодня переходим к разбору следующих вопросов. Говорит автор книги Сафиуддин аль-Ханбали, «Сумма иль-хак аль-маскут биль-мантук макто». Говорит затем, когда мы делаем иль-хак. Иль-хак, то есть уравнивание. То есть, когда мы производим кияс, производим аналогию. Аль-маскут биль-мантук, то есть того, о чем умолчено, на то, что высказано. Макто. Такой, говорит, кияс является макто, то есть категоричным, то есть из категории кияс-уль-джали. То есть, с этими словами автор книги Сафиуддин аль-Ханбали приступает к чему? Приступает к разбору вопроса, бывает ли кияс на основании мафхума, на основании мафхум аль-муафака. Помните, этот вопрос мы уже как-то ранее разбирали. То есть говорили то, что мафхум аль-муафака бывает двух видов. Мафхум аль-муафака аулави и мусави. То есть когда, допустим, мы говорим, если в каком-то постановлении мы принимаем свидетельство двух человек, то тем более мы примем свидетельство трех человек. Это называется как? Называется кияс или называется мафхум аль-муафака аулави. То есть аулявы из раздела тем более. Как мы говорили, если запрещено родителям говорить уф, тем более запрещено их бить, или тем более запрещено их ругать какими-то более серьезными словами и тому подобное. Так и говорили, есть мусавы. Из категории какой? Равенство. То есть если нельзя пожирать имущество сироты употреблением его в пищу, то нельзя его уничтожать так же и другими видами. На одинаковой основе. Также нельзя их сжигать, эти деньги, нельзя покупать на них одежду, допустим, и тому подобное. В тех рамках, которые запрещены шариатом. Мафхум аль-муафака. Что такое мафхум аль-муафака? То, что понимается из высказанного контекста в той же оси, как бы в той же плоскости. Постановление выносится такое же. Нельзя говорить родителям уф. Тем более нельзя то же самое. Нельзя бить их. Это называется как? Мафхум аль-муафака. То, что понимается из контекста, и постановление из твоего понимания соответствует постановлению, которое указано в самом контексте. Таиб. И сказали, что оно бывает аулявы первостепенным и мусавы равным. Так вот, теперь автор книги начинает этот вопрос разбирать здесь, в главе Кияса. Мы разбирали этот вопрос, когда разбирали мафум аль-муафака. Помните? Говорили, мафум аль-муафака это кияс или не кияс? То есть можно ли сказать, что когда мы говорим, раз родителям нельзя говорить уф, значит тем более нельзя их бить. Это на основании кияса мы выводили. То есть битье на высказывание слова уф является битье запрещенным. На основании кияса или на основании чего-то другого. Говорили, что более правильное мнение, что мафум аль-муафака не является киясом. Но это четко, ясно понимается из самого контекста. И не требуется здесь какой-то тяжелой деятельности по проведению кияса, соблюдению всех его столпов, условий и тому подобное. То есть постановление выносится гораздо проще. Так вот, автор книги Сафиуддин аль-Ханбали называет это киясом и противоречит правильному мнению в этом вопросе. Видишь, говорит, сумма иль-хак аль-маскут биль-мантух, говорит, приписывание, то есть уравнивание или кияс того, о чем умолчено, в данном случае это будет чем? Фара, ответвлением. К тому, что мантух высказано, высказанное в данном случае будет асл. Так вот, говорит, кияс в этом случае макту является категоричным, является бесспорным, однозначным. То есть имеется в виду из раздела кияс уль-джали. Вахуа мафум аль-муафака ва кад сабака. Говорит автор книги, мы здесь имеем в виду мафум аль-муафака. И этот вопрос, говорит, мы уже рассматривали ранее. Таиб. Значит, здесь под эту фразу необходимо подписать некоторые моменты. То есть, как мы сказали, во-первых, то, что это не из разряда кияса. И это мнение большинства ученых. И это мнение более верным здесь является. Является здесь более верным. И мы не нуждаемся здесь в том, чтобы проводить кияс, соблюдать все эти сложности при проведении кияса. Но нам достаточно сказать, что это и так ясно, четко понимается из контекста. Теперь, что касается слов автора книги о том, что он сказал «мактуа», то, что кияс, который вытекает из мафуму аль-муафака, всегда является категоричным, всегда является из сферы кияс-уль-джали, явного кияса, как мы говорили также при разборе этого вопроса ранее, что это не всегда. Да, в основе своей мафуму аль-муафака всегда является чем? Категоричным доводом. Потому что он либо идет по дороге тем более, либо по дороге также. Но на самом деле говорили, что иногда довод, который берется в форме мафуму аль-муафака, может быть не кат'и, а каким? Ванни. Не категоричным, однозначным, а иногда бывает предположительным. Помните, как мы говорили, приводили этот пример. «Инджаякум фасикум бинабаин фатабайену». «О вы, которые уверовали, если придет к вам грешник», то есть мусульманин, но грешник, «с какой-то вестью, то удостоверьтесь в ее правдивости». Мы говорили, если мы возьмем мафум аль-муафака, то есть мафум из этого аята, что из этого аята понимается? Что тем более, если придет кафир, придет неверующий к вам с какой-то вестью, то тем более нужно удостоверяться. Помните? Говорили, но в этом случае нету постановления однозначного, но постановление есть какое? Лишь предположительное. Потому что неверующий в этом параметре или в этой сфере, то есть в вопросе правдивости, может быть лучше, чем грешный верующий. Потому что грешный верующий может обманывать и не обращать на внимание на свой обман. Но придет к нам какой-то неверующий, относительно которого мы знаем, что он настолько религиозен, то есть в своей вере, в его религии, что его религия не позволяет ему обманывать. И он сильно ее придерживается, и мы. То есть у нас душа спокойнее относительно его новости, чем наше спокойствие относительно новости кого? Грешного мусульманина. Ему мы не доверяем. Говорим, этот может наврать, может обмануть, и даже глазом не моргнет. А вот этот вот, хоть он и неверующий, но его религия сдерживает его. То есть он, мы видим, что он придерживается своей религии крепко, старается не выходить за ее рамки. А ее религия, что делает его религия? Запрещает ему обманывать. Душа спокойнее будет у тебя относительно первого или относительно второго? Относительно неверующего может быть душа даже спокойнее относительно его известия, чем относительно известия грешного мусульманина. В данном случае. Усвоили? Значит, видишь, здесь, когда мы говорим, если верующий, но грешник, принес вам новость, то удостоверьтесь. Не всегда можно сказать, что если принес неверующий, то тем более нужно удостовериться. Видишь, отсюда ты берешь, что мафум аль-муафака является доводом. И чаще всего оно является доводом каким? Категоричным, однозначным, бесспорным. Но иногда мафум аль-муафака, его сила может быть какой? Злоннее, лишь предположительной, лишь предполагаемой. Это усвоили? Значит, вот это является чем примечанием к слову автора книги Макто, когда он говорит, кияс, который построен на основании мафум аль-муафака, всегда категоричный. Мы говорим, не всегда категоричный. Иногда бывает злоннее, иногда бывает лишь предполагаемый. Но чаще всего, да, чаще всего бывает категоричный. Это, иншаллах, у себя отметили также. Теперь читаем дальше. Говорит, «Вабабитуху анну якфи фиги». Говорит «вадабитуху» и разграничительная черта. То есть, когда мафумуль муафака бывает макту, бывает категоричным. Это говорит, когда достаточно для вынесения постановления того, чтобы мы отрицали наличие какой-либо влиятельной разницы между основой и между ответвлением. То есть, смотри, когда мы говорим, вино является запретным к употреблению в пищу. Так, теперь мы можем ли провести относительно него какую-то аналогию, но не основываясь на причину, а основываясь на что? Основываясь на отсутствии разницы между вином и каким-то другим предметом. То есть у нас, смотри, есть вино и есть какой-то другой напиток. Мы говорим, этот напиток также запрещен. Почему? Не говорим здесь из-за того, что есть причина и здесь, причина опьянения. Нет. Мы говорим, ну потому что между этим напитком никакой разницы нет. У него вкус похож, у него запах похож, у него и у этого есть, допустим, пена, и у этого есть пена, и тому подобные вещи. Говорим, они настолько похожи, что между ними нет никакой разницы. Давайте лучше другой пример приведем, чтобы было яснее. Смотри. Если мы говорим постановление относительно раба, такое-то, что его можно освобождать и можно отпускать на свободу. Можно ли сказать, что такое же постановление касается рабыни? Да. Говорим, почему? Здесь мы уже не ищем какую-то причину, почему можно раба освобождать и отпускать на свободу. Но мы выносим постановление лишь на основании того, что нет никакой разницы между женщиной и рабыней и между мужчиной и рабом. Помните, это мы еще брали при изучении книги какой? Усуль мин ильмин усуль. Говорили, кияс уль-джали бывает трех видов. Помните или нет? Что такое кияс уль-джали? Явный кияс, категоричный, бесспорный кияс, однозначный кияс. Мы говорили, может быть, одним из трех видов. Либо приходит указание на причину. Причина указана где? В самом контексте. Конкретно в контексте сказано. Все, что опьяняет, вино. Любое вино запрещено. Здесь конкретно сказано, что причина запрета является чем? Является что? Опьянение. Второй вид кияс уль-джали, говорили, когда кияс берется, когда точнее причина устанавливается единогласным мнением. Единогласное мнение, что, допустим, причина такого-то постановления в том-то, относительно этого никто не спорит. Этот кияс будет какой? Кияс будет также джали. И третье мы говорили, третий вид кияс уль-джали, когда вообще мы не нуждаемся даже в установлении причины, никакой причины нет, не устанавливаем ничего, но просто утверждаем однозначно, что нет разницы между этим предметом и этим предметом. Все, достаточно нам этого. Видишь, это будет установление кияса однозначного на основании отсутствия или на основании присутствия? На основании отсутствия. То есть мы не нуждаемся здесь в присутствии какой-то причины. Но нуждаемся лишь в доказательстве отсутствия всякой разницы между этими двумя предметами. То есть мужчина-раб, женщина-рабыня. Мы говорим, и этого можно отпускать на свободу, и ее можно отпускать на свободу. Почему? Потому что в контекстах приходит то, что раба можно отпускать на свободу. Значит, тем более должно быть, значит, также должно быть разрешено отпускать и женщину, рабыню на свободу. Почему? Какая-то причина есть в нашей аналогии или нет? Мы устанавливаем какую-то причину одинаковости раба и рабыни? Нет. Но мы устанавливаем, наоборот, отсутствие. Мы устанавливаем отсутствие разницы между мужчиной и женщиной в этом вопросе. Усвоили? Табета, иншалла, усвоили. Вот теперь, когда мы все это разъяснили, давайте еще раз вернемся к словам Сафиуддина аль-Ханбали. Теперь они, иншалла, будут у нас для нас яснее. Смотри, говорит, «Вавабитуху» и его разграничительная черта, то есть когда мафумуль муафака, вывод или аналогия на основании ее будет категоричным, однозначным. Говорит, «Анну якфи фиги», то, что достаточно при этом, при этой аналогии, «Нафи аль-фарик», отсутствие разницы между двумя предметами, «Аль-муассир», но это отсутствие разницы должно быть каким? В причинах влиятельных. То есть, допустим, если мы говорим, пшеница, в ней есть риба. Пшеница, в ней протекает риба, в ней протекает ростовщичество. Вопрос, можно ли сказать, что в рисе тоже протекает ростовщичество? Некоторые сказали, да, в рисе тоже протекает ростовщичество. Почему мы проводим аналогию между пшеницей и между рисом? Так, эта аналогия проводится на основании причины или просто на утверждение отсутствия всякой разницы между пшеницей и между рисом? Говорят, на отсутствие разницы, потому что нет никакой разницы между рисом и пшеницей. Кто-то может сказать, подожди, но есть ведь разница. Рис белый, тонкий, длинный. Пшеница маленькая, круглая, пухлая, оранжевая, допустим, или желтая. Разница есть или нет? Разница есть. Рис невозможно прокусить зубом, допустим, а пшеницу можно прокусить зубом. То есть некоторые люди могут начать устанавливать все-таки разницу между этими двумя видами зерен. Мы скажем нет. Отсутствие разницы должно быть установлено в тех сифатах, в тех описаниях двух предметов, которые являются какими? Муассир, влияющими. То есть влияет на присутствие риба пшеницы либо то, что оно употребляется в пищу, либо то, что оно поддается долгому хранению, либо потому, что оно поддается измерению объемом и тому подобное. Теперь смотрим, эти три причины все присутствуют в рисе или нет? Присутствуют, и это можно покушать, и это долго хранится, То есть и рис тоже что? Поддается измерению объему. Знаешь, говорим, в возможных влиятельных причинах никакой разницы нет. Ни между пшеницей, ни между рисом. Смотри, в данном случае установили равность пшеницы и риса в постановлении не на основании причины. Потому что пшеница, Аллаху алим, по какой причине в ней протекает риба. Значит, на основании причины мы постановление установить не сможем. Но установили постановление, утвердили постановление на основании чего? На основании того, что какие бы мы сифаты, описания пшеницы не придумали, которые могли бы быть влиятельными и могли бы влиять на постановление, почему в ней есть риба, все они присутствуют также в рисе. Поэтому сказали, нет разницы между пшеницей и рисом, а значит рис, в нем протекает риба так же, как пшеница. Видишь, смотри, кияс, аналогия значит, из того, что мы разъяснили, может проводиться на двух основаниях. Либо на утверждение причины, а затем поиска, есть ли эта же причина во втором предмете, так же, как она есть в первом или нет. Или на основании не причины, а на основании чего? На основании отрицания всякой разницы между двумя предметами. Раз между ними никакой существенный, серьезный, муаффир, влиятельной разницы нет, значит и в постановлении тоже разницы нет. То есть, если мы говорим, у человека 10 рабов. Один высокий, другой короткий, допустим. Один высокого роста, другой короткого роста. То есть, если мы говорим, можно освобождать высокого, отсюда берется, что можно освобождать также и короткого. Почему? Хоть и между ними какой-то причины не установлено, но достаточно нам установить, что никакой влиятельной разницы между двумя нет. То есть высота раба, высокий он или короткого роста, не играет роли в этом вопросе. Не влияет. Ля юафир. Не оставляет следа. Не оставляет влияния. Ясно? Видишь, поэтому говорит, «Анну екфи фиги нафиуль фарик». В этом виде кияса достаточно просто отрицать всякую разницу. Достаточно просто установить, что нет никакой разницы аль-муафир, которая была бы влиятельной, или которая касалась бы таких описаний, которые влияют на постановление. Смотри. «Мин гэйри таарруден лиль илля». Без всякой нужды смотреть на илля, на причину. Есть причина в этом, установлена ли причина или не установлена и тому подобное. Смотри, когда ты проводишь аналогию вина на, или виски на вино, допустим. Проводишь аналогию виски или пива, или шампанского, то есть разных видов спиртного на вино. Ты проводишь ее на основании отсутствия всякой разницы или на основании причины? На основании причины. Здесь уже разница большая. То есть шампанское это одно, вино совсем другое. Пиво это одно, шампанское это совсем другое, допустим. Правильно или нет в своих сифатах, в своих описаниях? Но все равно ты утверждаешь равенство постановления между этими двумя предметами. Почему? Потому что, говоришь, их объединяет единая причина. То, что и это, и это, и это, и это, все это опьяняет. А здесь между пшеницей и рисом ты уже устанавливаешь постановление не потому, что их объединяет одна причина. Потому что причина вообще не установлена в контексте. Аллаху алям, почему пшеница, по какой причине пшеница протекает риба. Но видишь, все равно ты выносишь единое постановление. Почему? Потому что утверждаешь, что между ними никакой разницы нет. В данном случае уже, говорит, вообще нет нужды искать какую-то причину. Говорит, «Вама адаху», а все, что кроме этого, то есть имеется в виду в вопросах мафуму муафака, «фаум адмун», то это из категории некатегоричного кияса, то есть из категории киясуль хафи. Ясно? Вот до сюда автор книги разговаривал только про вопросы мафумуль муафака. Здесь путаться не надо, потому что дальше придет предложение, придут разные предложения. Можно запутаться относительно первого и второго. Вот это пока поняли или нет? Поняли. Значит, даже из слов Сафиуддина аль-Ханбали вытекает, что мафумуль муафака он делит на два вида. Постановление относительно него бывает категоричным и бывает некатегоричным. Так, категоричным, говорит, бывает в каком случае? Если мы утверждаем отсутствие всякой разницы между двумя предметами, тогда постановление на основании мафумуль муафака будет каким? Будет категоричным. Видишь, как у нас пришло в чем? В аяте. «Инна ллазина якулюна амуаля льятама зульма, иннама якулюна фи бутунихим нара». Поистине те, которые поедают имущество сирот несправедливо, поедают свои животы лишь огонь. Мы сказали, в этом аяте приходит запрет на употребление в пищу незаконное имущество сироты. Теперь говорим, значит то же самое. Значит, то же самое, нельзя сжигать имущество сироты, нельзя покупать на эти деньги одежду себе и так далее. То есть опекун не должен покупать на деньги сироты себе одежду и так далее. Таиб, мы это вывели на основании причины или даже на причину не смотрели? Нет, на причину даже не смотрели здесь. Здесь причина установлена, вообще причина есть. Причина какая? Причина нанесения вреда имуществу сироты. Таиб, но здесь мы даже на эту причину не смотрим. Просто утверждаем, что нет никакой разницы в этом вопросе между тем, как ты уничтожишь имущество сироты. Съешь ты его, оденешь ты его, сожгешь ты его или еще каким-либо другим образом. Или купишь себе автомобиль, допустим, на его деньги. Нет никакой разницы. Видишь, в данном случае постановление будет каким? Макто. То есть категоричным, однозначным, с которым невозможно спорить. Смотри, «Вама адаху», а все, что кроме этого, то есть, если невозможно установить разницу А если невозможно установить отсутствие разницы между двумя предметами, как, допустим, как мы сказали, вино, виски, шампанское, пиво и так далее, различные сорта спиртного. Здесь, говорит, невозможно установить, что они одинаковые, и между ними нет никакой разницы. Наоборот, между ними большая разница во всяких различных свойствах. В цвете, в текучести, в запахе, допустим, и тому подобное. Так? Способности опьянять, какой-то вид спиртного сильно опьянять, какой-то не сильно опьянять. Смотри, разница большая. Но, говорит, мы все равно выносим постановление на основании здесь кияса. Но оно будет, говорит, каким? Мазнун. Оно будет предположительным. Оно уже не будет однозначным. Что касается вот этого слова Сафиуддина аль-Ханбали, то это тоже не совсем правильно. Как мы говорили, однозначно кияс строится не только на том, что нет никакой разницы между двумя предметами, но также если указана причина, и эта причина указана явно в контексте, или на нее есть единогласное мнение. Также в этом случае кияс будет каким? Джали. Кияс будет явным, а не будет хафи. Но хафи он будет в каком случае? Если причина предполагается, но какая точно причина запрета, допустим, или обязательства, обязательности, неизвестно. То есть точно мы ее определить не можем. Так же, как в вопросах, допустим, риба. Почему протекает риба в пшенице, или в ячмене, или в финике, или в соли, или в золоте, в серебре, точно неизвестно, говорят. Точно неизвестно. Поэтому, если ты проводишь аналогию каких-то других предметов на эти предметы, так что установить отсутствие всякой разницы между ними невозможно, здесь уже кияс будет какой? Лишь мазнун, предположительный. То есть, если люди говорят, в золоте, в серебре есть риба. Почему? Потому что они поддаются взвешиванию по весу. Значит, в железе, или в меди, или в олове, или в цинке тоже есть риба. Мы говорим, это установлено на основании отсутствия всякой разницы между золотом и железом, или между золотом и медью, или на основании причины. Кто скажет? На основании причины. Потому что разница великая между железом и золотом. Нельзя сказать, что между золотом и железом нет никакой разницы. Так же, как между пшеницей и рисом, допустим. Между пшеницей и чечевицей, допустим. Усвоили или нет? Таим. Теперь те, которые говорят, что в золоте происходит риба, именно потому, что оно взвешивается, а это мнение неправильно, как мы брали это фасхаляллам, они сравнивают золото с чем? С железом. И говорят, в железе тоже протекает, значит, риба. Потому что железо тоже можно взвесить по весу, тонна, килограмм и так далее. Так, они вынесли это на основании, значит, причины или на основании отсутствия всякой разницы? На основании причины. Сказали, это взвешивается, значит, все, что взвешивается, в нем есть риба. Так, вот эта вот причина указана в контексте конкретно или нет? Что в золоте протекает риба, потому что оно взвешивается. Нет, такого не указано. Значит, кияс будет джали или будет хафи? Явный кияс или это какой-то сомнительный, скрытый кияс? Сомнительный. Почему? Потому что причина у него не указана, не явно в контексте. На нее нет единогласного мнения. Поэтому этот кияс будет каким? Мазнун. То есть, лишь предположительным. Его сила какая? Слабая. Не сильная у него сила. Усвоили? То есть, его довод не является сильным. Далее. «Валил ильхак и фиги тарикан». Говорит теперь уже автор книги, вот после этого можете поставить дробь, как бы, что, чтобы не путать одно с другим. Теперь автор книги переходит к разъяснению совсем другого вопроса. Теперь он начинает разъяснять вопросы кияса в общем. То есть не с точки зрения мафхумуль муафака, а вообще кияс в общем. Говорит, лилильхак, то есть кияс может протекать двумя дорогами. Кияс может протекать двумя дорогами, которые мы уже упомянули выше. Ахадухума, первая дорога, нафиуль фарик аль-муаттир, когда ты устанавливаешь отсутствие всякой разницы между двумя предметами. Ваиннама юхсину ма-ат-такаруб. И этот вид кияса может быть позволителен только в том случае, если два предмета действительно близко схожи друг с другом. Как мы сказали, пшеница и рис, ячмень и рис. Нет практически никакой разницы в существенных факторах. Или, допустим, мужчина-раб и женщина-рабыня. Между ними нет никакой разницы в серьезных каких-то влияющих причинах, которые могут повлиять на постановление. Это первый путь, как ты можешь проделать кияс. В Ассане и второй путь – бильджами фигима. Посредством того, что устанавливаешь единую причину между одним предметом и вторым предметом. Как мы сказали, эта причина может быть какой? Может быть трех видов. Либо эта причина ясно указана в контексте, либо эта причина, на нее есть единогласное мнение, что именно это является причиной постановления. И третья причина не указана в контексте, но лишь предполагается. Это три вида того, как могут быть указаны причины. Вот кияс. В этом случае это уже является чем? Киясом, говорит. Как понять, в этом случае является киясом? А в первом случае что, не является киясом, что ли? То есть, имеется в виду, и это уже кияс без разногласий. То есть, если мы уже начинаем искать причины и так далее, даже если эта причина ясно указана в контексте, это уже в любом случае будет кияс. Но если мы строим кияс на основании того, что отрицаем всякую разницу между двумя предметами, то некоторые ученые скажут, что это не кияс. Это не кияс. Почему? Потому что кияс — это когда есть причина. А здесь, говорит, мы не смотрим вообще даже на причину. Но это из разряда мафумуль муафака. А мафумуль муафака — это не кияс. Ясно? Некоторые сказали таким образом. Мы говорим, отсутствие разницы между двумя предметами не всегда бывает по дороге мафумуль муафака. Иногда бывает по другой дороге. Поэтому это также можно назвать киясом. Далее. Фаидан арканул кияси арба. Значит, говорит, столпов кияса три. А столпов кияса, точнее, сколько? Четыре. Вот пока то, что читали, все ясно или нет? Иншаллах, привели примеры, более-менее разъяснили. Иншаллах, ничего сложного быть не должно. Теперь смотри, автор книги переходит к разъяснению другого глубокого большого вопроса. Говорит, фаидан арканул кияси арба. Значит, столпов кияса четыре. Теперь начнет разбирать столпы кияса. Сколько мы сказали столпов? Четыре. Мы их уже помним. Это основа. Ответвление – это постановление и причина, на основании которой выносится постановление. Вот это четыре столпа. Так вот, говорит, давайте попробуем разобрать несколько из столпов и несколько, которые не успеем, оставим, иншаллах, на следующий урок или даже уроки. Аль-Асль. Первый столб кияса – это аль-Асль. Должна быть основа, с которой ты сравниваешь ответвление. Смотри. Ва-уль-махиль ас-сабит лау-ль-хукм. Что такое Асль? Это махиль. Это такое явление или такой предмет, ас-сабит лау-ль-хукм, относительно которого твердо, жестко установлено постановление в шариате. Аль-мульхак бихи — это то, с чем сравнивают. Это то, к чему присоединяют постановление. Каль-хамр ма-ан-набиз — как вино с набизом. Набиз, как мы говорили, это напиток, который делается из фиников. Финики заливаются водой, затем оставляются на определенное время, и получается что-то вроде компота. Так вот, этот компот разрешен к употреблению в пищу, но до определенного времени. Когда он начнет бродить и возьмет себе свойство способности опьянять, он становится запретным. Так, теперь то, что набив, запретен. Почему он запретен? Как мы узнаем, что он запретен? Мы проводим его аналогию на вино. А вино — это что такое в данном случае? Вино — это то, относительно чего есть установленное постановление в шариате. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Куллю мускирин хамр». Все, что опьяняет вино, «ва куллю хамрин харам». А любое вино является запретом. То есть хамр, смотри, относительно вина, пришел конкретно ясный контекст. А его постановление. Значит, хамр является в данном случае чем? Асль, основой. С ним сравнивается фара, ответвление. Ответвление в нашем примере — это что? Набиз. Видишь, говорит аль-асль, что такое основа? «Куаль махиль ас-сабит лау-ль-хукм». Это такое явление или предмет, относительно которого утверждено постановление в шариате. Аль-мульхаку бихи. И это то, с чем сравнивают. Каль-хамр ма-ан-набиз — как вино относительно набиза. Набиз сравниваем с вином или вино сравниваем с набизом? Набиз сравниваем с чем? С вином. Говорит далее. Ва-шартуху — и его условия. Теперь смотри, с этого слова автор книги начинает перечислять условия. Условия, которые необходимы к соблюдению, то есть должны быть соблюдены, чтобы основа была основой. Что такое? Говорит, каково условие того, чтобы основа действительно была основой? «Ан якуна маакуль аль-маана лию-адда». Чтобы смысл постановления этой основы был понятен, был ясен. «Лию-адда» — для того, чтобы мы могли сравнивать одно с другим, чтобы мы могли его постановление перенести на другое явление. «Фаинканата аббудиян лам ясых». А если же причина является лишь причиной в поклонении, то основа не будет основой. Как это все понять? Смотри, теперь разъясняем. Необходимо усвоить важный момент, который пригодится тебе при разборе многих вопросов фикха. То, что причина, на основании которой построено шариатское постановление, бывает двух видов. Эта причина бывает либо маакуля, бывает либо таабудия. Что значит маакуля? То есть поддается разуму человека. И бывает таабудия, то есть не поддается разуму человека. Давайте приведем примеры. И прежде чем привести примеры, один вопрос. Смотри, только что мы говорили, что причина бывает трех видов. Она может быть установлена в контексте, может быть на нее негласное мнение, а может быть какой? Не установлена в контексте. Теперь мы говорим, что причина бывает двух видов. Как это все понять? Да, мы говорим, когда мы говорим трех видов, двух видов, четырех видов, имеется в виду, что один и тот же предмет можно рассматривать с разных сторон. Правильно или нет? То есть, допустим, мы говорим, люди бывают двух видов. Красивые и некрасивые. Правильно или нет? Дальше мы говорим, люди бывают, например, трех видов. Высокие, короткие и среднего роста. То есть, одно другому противоречит или нет? Одно другому не противоречит. То есть, внешне противоречит. Сначала мы говорим два вида, потом говорим три вида. Но мы рассматриваем один и тот же предмет с разных сторон. Люди бывают двух видов, со стороны красивые они или нет? Да. А люди бывают трех видов с другой стороны. Какого они роста? Здесь то же самое. Причина бывает трех видов, в том смысле, что как она установлена? Установлена контекстом или единогласным мнением, или вообще не установлена. Понятно или нет? Но та же самая причина бывает двух видов, если мы посмотрим на нее с другой стороны. С какой стороны? Поддается она пониманию или не поддается? То есть, допустим, если я тебе скажу, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля указал на то, что вино запрещено. Вопрос. Вот эта вот запретность вина, запретность чем является в данном случае? Постановлением. Вот это постановление о запретности вина построено на причине или не построено на причине? В любом случае, брат, любое шариатское постановление, это надо запомнить, любое шариатское постановление строится на причине. Но вопрос. Вот эта причина нам ясна или нет? Почему вино запрещено? Ясна. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля явно указал на то, что постановление это вынесено из-за причины той, что данный напиток, вино, способно опьянять человека. Все, видишь, эта причина нам ясна. Маакуля, поддается аклю, поддается разуму человека. Так, теперь другое. Мы говорим, поедание или употребление в пищу мяса верблюда портит малое омовение. Вопрос. Данное постановление о том, что употребление в пищу мяса верблюда портит малое омовение, построено на причине или нет? Мы говорим, построено на причине. Но эта причина маакуля или не маакуля, она нам поддается разуму или не поддается разуму? Не поддается разуму. Аллаху алям. Почему, допустим, если ты поешь курятину, или если поешь говядину, или если поешь баранину, ни одно из этих трех видов малое омовение не портит само по себе. Но если ты поешь верблюжатину, один факт того, что ты его употребил в пищу, уже считается, что у тебя нет малого омовения. Так? Почему такое происходит? Чем отличается верблюжатина, допустим, от говядины в данном случае? Говорим непонятно. Чем это отличается? Аллах знает, чем это отличается. И знает причину этого. Но нам эта причина не ясна. Эта причина называется как? Таабудия. То есть, таабудия, слово «ибада», поклонение. То есть, Аллах просто установил это как поклонение. Вы должны делать так. Вы не должны делать так. Если вот это поедите, малое омовение портится. Если не поедите, то... Или, точнее, если вот это поедите, то малое омовение уже не портится. И так далее. То есть, многие вещи нам непонятны. Почему? Всевышний Аллах Субхану ва Тааля установил необходимое совершение намаза именно тогда, когда солнце отклонится от зенита, а не за час пораньше, допустим, или не на час позже, например. Так или нет? Он установил именно это время. Почему установил фаджр 2 раката, а зухр, допустим, 4 раката? Аллаху алям. Причина есть этому или нет постановления? Мы говорим, причина есть, но она нам неизвестна. А правильно сказать, что причины нет? Кто-то может сказать, нет никакой причины. Почему? Верблюжатина портит малое омовение, а баранина не портит. Нет, говорим, неправильно так сказать, но причина есть. Но просто она какая? Неизвестная нам, не поддается нашему разуму. Но Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля она известна. Так вот, вот теперь посмотрим. Смотри. «Уашарту аньякуна маакуля льмана». Говорит, и условием того, чтобы основа была основой, чтобы причина ее постановления поддавалась нашему разуму. Для чего это надо? «Лиюадда». Для того, чтобы мы постановление основы могли перенести на постановление чего? Ответвления. Говорит, «Ваинкана таабудиян», а если же причина является какой? Не поддающейся разуму. «Лам ясих». Основа не будет основой. Что значит «основа не будет основой»? То есть ты не можешь превратить этот предмет в основу и совершать относительно нее различные аналогии. Возьмем опять наш пример. Верблюжье мясо. Употребление в пищу верблюжьего мяса. Можно сказать, что данное явление или данный предмет является основой, на которой мы можем выносить постановление, аналогию. Не можем. Почему? Потому что как ты проведешь аналогию к верблюжьему мясу? Что ты к ней проведешь? Баранину проведешь, как аналогия. Или говядину, или курятину, или еще какой-то другой вид мяса. Или рыбу вообще. Можешь провести или нет? Мы говорим, чтобы нам это провести, нам нужно причину, во-первых, узнать. Почему верблюжье мясо портит омовение, а другое не портит омовение? Нам причина изначально неизвестна. А раз причина неизвестна, без причины мы можем проводить аналогию или нет? Аналогию проводить не можем. Соответственно, эта основа перестает быть основой. То есть верблюжье мясо не является основой. Почему? Потому что изначально мы не можем к нему ничего провести в виде аналогии. Знаешь, оно основой не является. Видишь, чтобы какое-то явление или предмет было основой и заслуживало называться основой, в том смысле, что к ней можно провести аналогию различных ответвлений, у нее, ее постановление должно быть построено на поддающейся разуму причине. Это предложение также, иншаллах, ясно. Теперь далее. Далее говорит «Уа муафакатиль хасми алей». Теперь это, говорит, второе условие того, чтобы основа была основой. Говорит, это чтобы твой оппонент во время спора согласился с тем, что это действительно основа. Здесь, с этого момента, автор книги приступает к разъяснению другого вопроса немножко. То есть, не в том смысле, что является условием основы вообще, в общем, нет. Но является, что является условием основы, если ты с кем-то ведешь полемику или с кем-то ведешь спор. То есть это много такого ученых усуль-уль-фикх. Они берут какие-то общие вопросы усуль-уль-фикх и потом прибавляют к ним еще различные дополнительные условия, различные какие-то столпы и тому подобное, причины. Когда сужают этот вопрос в сторону полемики. То есть как это теперь понять? Смотри, когда мы говорим условия основы, чтобы основа могла быть основой, это то, чтобы ее постановление строилось на поддающейся разуму причине. Это действительно является, брат, условием основы. В общем, вообще в шариате, ты не можешь вообще проводить кияс, если этого условия не соблюдается. Теперь автор книги переходит немножко к другому вопросу. Теперь мы переходим в другую параллель. Теперь если я сижу и с тобой спорю, допустим. Сижу и спорю с тобой. Достаточно ли мне для того, чтобы назвать вещь основой, просто то, что постановление этой вещи построено на причине, которая поддается разуму. В данном случае, говорит, этого недостаточно, чтобы основа была основой. Но нужно, чтобы ты со мной в этом согласился. Когда мы говорим, спиртное запрещено. Почему? Потому что оно опьяняет. Причина установлена или нет? Установлена. Разуму поддается или нет? Разуму поддается. Я говорю, значит, вино это основа. Потом начинаю проводить аналогию к вину чего-то другого. С тобой относительно этого спорю. Ты, как мой оппонент в споре, изначально говоришь, я изначально не согласен, что вино это основа. Я изначально не согласен, что вино это основа. Почему? Потому что его причина опьянения, Аллаху алям, установлен, не установлен, начинает с тобой спорить. То есть, автор книги хочет тебе сказать, что если ты вдруг споришь с кем-то и ведешь полемику, то вещь, чтобы стала основой, у нее еще дополнительные условия. А это чтобы твой оппонент был согласен с тобой, что это основа в данном вопросе. Потому что, говорит, если он с тобой не будет согласен, ты не можешь с ним дальше спорить. Он изначально с тобой не согласен. И все остальные выводы, которые ты будешь выводить из того, с чем ты согласен, а он с этим не согласен, все эти выводы он заранее будет что делать? Оспаривать. Говорит, видишь, «Ва муафакатил хасми алей». То есть должно быть так, чтобы спорящая с тобой сторона тоже соглашалась с тобой в этом выводе. Говорит, «Фаин манаагу». Если же он с тобой не согласен в этом, то есть вот этот твой оппонент, с которым ты ведешь полемику. «Уамканаху избатуху бин нас джаза». Некоторые, говорят, ученые по усуль-уль-фикх сказали, если он с тобой спорит и не соглашается, что эта основа является основой, то тебе достаточно привести контекст, в котором конкретно сказано, что эта вещь является основой, потому что ее причина поддается разуму. И ты приводишь ему хадис. Как это ты споришь, что вино у нас является основой в нашем вопросе? Тогда как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Куллю мускирин хамр» – «Все, что опьяняет, вино». В этом хадисе явно сказано, что причиной запретности вина является ее способность опьянять. Говорит, и этого должно быть в своей основе достаточно. Джаза, то есть якфи, этого достаточно. То есть, даже если оппонент все равно продолжит что делать? Спорить с тобой. Смотри, ты сидишь, споришь. Человек к тебе пришел и говорит, брат, шампанское можно пить. Пиво можно пить. Говоришь, как шампанское можно пить? Как пиво можно пить? Говоришь, а где твой? Где у тебя довод на то, что это запрещено? Аллах Субхана Тааля в Коране, пророк саллаллаху алейхи ва саллям в Сунне нигде не сказал, что пиво нельзя пить. Нигде не сказал, что шампанское можно пить. Мы говорим, ну он же сказал, что вино запрещено пить. Мы говорим, он тебе говорит, субханаллах, вино это одно, пиво это совсем другое. Да, вино запрещено. Аллах его послание скажет, что вино запрещено пить. Но я вино не пью, я пиво пью. Я шампанское пью. Тает, у тебя завязался с ним полемика. Вопрос, он согласен с тобой, что вино основа, на которую производится аналогия пива и шампанского или нет? Он с тобой не согласен. Говорит автор книги, так вот, если с тобой оппонент не согласен в установлении основы, в вопросе спора, то тебе достаточно привести нас в контекст, в котором приходит ясное указание причины постановления этой основы. Ты ему говоришь, подожди, хорошо, Аллах и его посланник упомянули вино, но не упомянули пиво и шампанское. Но ведь пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Куллю мускирин хамр» – все, что является опьяняющим, является вином, то есть подпадает под общее название вина. Пиво опьяняет или нет? Да. Шампанское опьяняет или нет? Ну да, чуть-чуть опьяняет. Ну вот, значит, оно является тоже чем? Тоже является вином. А соответственно, оно тоже запрещено. То есть, ты ему привел контекст или нет? Ты ему привел контекст. Теперь говорит джаза. То есть, якфи. Этого должно быть достаточно в споре. Теперь у нас развивается событие по-другому. Он говорит, не-не-не. я с тобой не согласен. Все равно я не соглашаюсь. Мы говорим, тебе достаточно того, что ты привел этот довод. Не обязательно ему еще сидеть, что-то доказывать. Почему? Потому что он, как верующий человек, должен согласиться со словами Аллаха или со словами его посланника. И тебе, как для доведения довода до него, достаточно привести этот контекст. Дальше можешь с ним уже не спорить. Потому что, брат, бывают такие люди, когда вот мы с тобой вдвоем сидим, и перед нами столб. Ты говоришь, вот столб. Он говорит, нет, я с тобой не согласен. И все равно будет с тобой спорить. Что бы ты ему ни сказал, просто сидит и, как тебе сказать, отпирается. Понимаешь или нет? Бывают такие люди или нет? Как бы ты ему ни объяснял, что бы ты ему ни объяснял, говоришь, ну иди потрогай столб. Потрогал, все, подошел на него, посмотрел, какого цвета? Белый, все равно нет столба. Отвергает наличие столба. Ясно, столб стоит за 2 метра от него, он отвергает его наличие. С таким человеком, говорит, что-то возможно поделать уже или нет? Ничего невозможно. То есть, что бы ты ему ни говорил, он все равно сидит и отпирается. Просто что делать? Проявляет упорство и высокомерие. Поэтому говорит, «Воин манаху, если же твой оппонент не соглашается с тем, что основа является основой, то тебе для того, чтобы установить этого, достаточно привести контекст. Дальше что? Можешь уже с ним не разговаривать. Этого тебе достаточно». Смотри, «Ла би илля индаль мухаккихин». И ученые сказали, что тебе необходимо привести нас, привести контекст, а не просто указать на причину. То есть, допустим, смотри, человек говорит, в чечевице не протекает риба. В чечевице не протекает риба. Теперь это твой оппонент. Ты пытаешься это оспорить ему. Что тебе нужно сделать? Тебе нужно привести, говорит, достаточно привести контекст о пшенице. Достаточно привести контекст о пшенице, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, допустим, приводишь хадис ему Убады ибн Самита или Абу Саид аль-Худри. Говорит, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Аль-бурру биль-бур, мислян би-мисль, яд би-яд». Пшеница за пшеницу должна проводиться или продаваться равный вес, равный объем за равный объем из рук в руки. Ты ему привел контекст или нет? Привел контекст. Потом ему доказываешь, что нет никакой разницы между пшеницей и между чечевицей. Говорит, этого должно быть достаточно в своей основе. Может, у нас немножко неподходящий пример, но мы его привели немножко для другого. Сейчас объясним. Смотри, а теперь другая полемика. Ты с ним говоришь, ты ему говоришь, чечевицы протекает риба. Он говорит, где у тебя далиль? Ты говоришь, потому что в рисе протекает риба. А в рисе почему протекает риба? Потому что в пшенице протекает риба. То есть ты что сделал? Ты указал ему не контекст, в котором упоминается пшеница, а потом уже ты сравниваешь чечевицу с пшеницей. А начал упоминать ему срединное звено. Начал упоминать ему рис. И начал указывать на его причину. То есть ты как бы видишь, ему не приводишь ясный прямой контекст, а приводишь как бы причину на причину. Делаешь кияс на кияс. Такое правильно или нет? Мы говорим, нет, не нужно делать кияс на кияс. То есть не нужно проводить аналогию на то, что само нуждается в проведении аналогии. То есть не нужно сравнивать чечевицу с чем? С рисом. Но надо ему привести контекст сразу, первостепенно основой. Указать ему на пшеницу саму. И уже потом сравнивать чечевицу прямо с пшеницей. И нет нужды сидеть, приводить ему в пример рис, так как рис сам еще нуждается в доказательстве. Усвоили это или нет? Это уже из вопросов чего, брат? Из вопросов правила ведения полемики. Что не нужно приводить то, что изначально оспаривается. Но нужно привести прямой контекст, который верующий человек не может оспаривать и не должен оспаривать. Видишь, автор книги говорит, если ты приводишь ему то, что само нуждается в доказательстве, то, что само нуждается в проведении аналогии в нем, это, говорит, недостаточно. То есть ты не имеешь права этим самым заставлять твоего оппонента и участника спора с тобой принимать твое решение. Понятно или нет? И он тебя не имеет права заставлять относительно этого. Потому что его утверждение само нуждается в доказательстве. Но если, говорит, он приведет тебе нас, контекст, то этого должно быть достаточно. Потому что верующий, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, приказал верующему человеку подчиняться контексту. Но не приказал ему подчиняться тому, что само нуждается в доказательстве и в подтверждении. Усвоили или нет? Что значит вот эта фраза? «Ла би илля индаль мухаккихин». И ученые мухаккикун, то есть крепкие ученые, говорят, что во время полемики недостаточно для выигрыша спора, недостаточно приводить человеку такую основу, доказательство основы само, которое нуждается в каком-то доказательстве. Нет ее доказательства в прямом контексте. Усвоили или нет? Так, знаешь, каяс на каяс приводить не является достаточным во время полемики. «Вакиля алиттифаку шарт». А некоторые сказали, нет, в любом случае, человек должен с тобой согласиться. То есть, это он что делает? Ответвляет от того, что он говорил ранее. То есть, помните, он говорил, вторым условием того, чтобы условие было условием, должно быть то, чтобы твой оппонент с тобой согласился. Потом сам же говорит, но если ты привел ему контекст, то не обязательно, чтобы он с тобой соглашался. Потому что он обязан согласиться с контекстом. Если он с ним не соглашается, значит, он просто упорствует. А это уже выходит за рамки полемики. Говорит, уакиля алитифаку шарт. Но некоторые сказали, нет, в любом случае, твой оппонент должен с тобой согласиться. Для того, чтобы дальше вести с ним спор. И это мнение является неправильным. И правильным является мнение первое. Что если оппонент с тобой в чем-то не соглашается, но затем ты привел ему ясный, однозначный, не поддающийся сомнению, не поддающийся оспариванию контекст, то он обязан с тобой согласиться. А если он с тобой не соглашается, то ты не обязан сидеть и приводить его к тому, чтобы он все-таки с тобой согласился. Как мы сказали с примером со столбом. Показываешь ему столб, говорит, нет, столба нет. Все, что ты с ним поделаешь? Так ты не можешь его заставить согласиться с тобой силой. Почему? Потому что он просто упорствует и не принимает на ровном месте, то, что называется. Значит, для того, чтобы человек одержал верх полемики, не обязательно, чтобы человек с тобой согласился, но обязательно привести ему довод, с которым он в основе не имеет права не соглашаться. Твоя полемика будет считаться какой? Выигрышной. Будет считаться, что ты в ней одержал верх. Даже если он сидит и все равно упорствует и кивает, продолжает что махать головой направо и налево, отказываясь согласиться с тобой. На этом завершился разбор понятия «аль-асль». Что такое основа? Что такое основа? Так, давайте, что такое фара, что такое ответвление, что такое хукм, что такое постановление и джамя, что такое общая причина, оставим иншаллах на следующий урок для того, чтобы не загружаться большим количеством информации, чтобы разбирать дальше на свежую голову. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейх.